Мы продолжаем наше исследование Евангелия от Матфея. Сегодня мы будем читать 17 главу с 24 по 27 стихи, последние 4 стиха этой главы. Еще одна ситуация, возникшая в жизни учеников Иисуса Христа, Господа, когда Иисус Христос преподает ученикам еще один урок. Дело в том, что во многих ситуациях наши с вами реальные поступки продиктованы не тем, во что мы верим, а какими-то другими обстоятельствами. Это бедствие современной церкви вообще, бедствие современного христианского мира. Сегодня в этой истории мы с вами посмотрим, каким образом Иисус Христос лечил эту проблему в учениках. Это проблема не только современного мира, это проблема христиан вообще, и в частности христиан, которые жили тогда, вот в то время, первые христиане, первые последователи Иисуса Христа. Давайте мы прочитаем эти стихи для того, чтобы сразу же глубоко погрузиться в этот текст и понять его смысл и урок, который он преподает сегодня. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы и сказали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати? С сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за себя, за меня и за себя». Пожалуй, эта история у большинства из нас запомнилась еще с детства. История, когда Христос таким интересным образом посылает Петра на речку, или здесь же, это, скорее всего, было в доме Петра самого, в Капернауме. Капернаум находится прямо на берегу Галилейского моря, и таким образом Петр, скорее всего, выйдя из дома, совсем немножко прошел, забросил удочку, поймал рыбку, приносит и в рыбке деньга, как раз та, которая нужна, чтобы заплатить за двоих их налоги. Конечно, это очень интересно, что Христос управляет теми, кто теряет деньги. Кто-то же когда-то ее потерял. Христос управляет рыбой, знает, что рыбке нужно проглотить. И больше того, Христос управляет или контролирует ситуацию, когда эта рыбка должна на крючок попасть. Но кроме всего интересного, связанного с вот этими маленькими деталями, в этом тексте есть гораздо более глубокий урок. Урок, который, братья и сестры, касается сегодня нас с вами, и который революционно меняет очень многое. Я хотел бы вместе с вами сегодня посмотреть на суть этого урока. Собиратели дидрахм, кто это такие? Это люди, которые собирали налог на храм. В законе Моисеевом, кроме обычных десятин, приношений, жертв, которые люди приносили в храме, когда они приходили на богослужение, достаточно большое количество разных жертвоприношений, которые люди должны были приносить, существовал еще один специальный налог. Книга Исход, 30 глава, 13 стих описывает этот налог. Этот налог был в полсикля или полшекеля во время Иисуса Христа. Это измерялось как полшекеля. Две дидрахмы. Это два рабочих дня, или средняя зарплата, равная двум рабочим дням. Каждый мужчина старше 20 лет должен был заплатить раз в год налог на поддержание храма. Этот налог употребляли для того, чтобы храм функционировал. Камни там где-то ремонтировали, какие-то вещи. То есть это не на то, что храм функционирует в смысле служения в храме, для этого десятины жертвоприношения и так далее. Это на сам храм, на поддержание храма. Когда они подходят к Иисусу Христу, здесь возникает сложность. Сложность в том, что Христос не живет в Капернауме. Поэтому каждый человек, который путешествовал, такие, а тогда были странствующие учителя, они платили этот налог в других местах. То есть обычно они платили или там, где у них была база, или там, где они, откуда они родом. Вот почему эти люди приходят, и они как бы, они не требуют, а они спрашивают, а не даст ли он налог здесь? Вот такой контекст того, что происходит. И у Петра не было большого какого-то сомнения, вообще не было сомнения. Он сразу же отвечает, да, конечно, даст. Благое дело, нужно дать. Петр заходит в дом, еще до того, как он рассказал Иисусу Христу о том, что произошло. Написано, Христос, предупредив его, то есть опередив его, задает ему вопрос. Он задает вопрос, который, казалось бы, не совсем связан с сутью того, что происходит. Он задает ему вопрос, а этот вопрос следующий. Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины? Это 25 стих. С сынов ли или с посторонних? Петр отвечает то же самое, без сомнения. Он говорит, ну, конечно, с посторонних. Тогда сыны свободны. Эта фраза, которую сказал Иисус Христос, она очень часто остается незамеченной для многих и многих людей, но она подчеркивает одну ключевую ошибку, которую сделал Петр. Заметьте, апостол Петр исповедовал Иисуса Христа Божьим Сыном. Он реально сказал, когда ему задали вопрос, когда Христос сам спрашивает, а за кого вы почитаете меня? Он говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Но заметьте, Петр исповедует Иисуса Христа Божьим Сыном в одной ситуации, но во многих других конкретных ситуациях, когда Петр подходит к решению вопроса, он реально действует не на основании своего исповедания. Иисус Христос демонстрирует это для него. Иисус Христос задает ему вопрос, ты же веришь в то, что я Сын Божий? Почему ты сейчас, когда тебе задали вопрос, не смог произвести связи между тем, что я Сын Божий, и тем, кто платит налог на дом моего отца? Это очень важная деталь, проблемой в которой поражены очень многие верующие. Очень многие христиане, которые говорят, мы верим, мы исповедуем Бога действительно господином нашей жизни. Но когда они подходят к конкретным ситуациям в жизни, вот это исповедание не формирует их решение. Признание факта, что Бог есть, признание факта, что Он велик, признание факта, что Он совершен, суверен и абсолютен, не влияет очень часто на наши чувства. Мы думаем, мы чувствуем, мы действуем очень часто так, как будто Бога нет. Мы приходим в церковь, мы исповедуем, ты Христос, Сын Бога Живого. Мы выходим на улицу, мы действуем так, как будто Христос один из остальных людей. В этом была проблема апостола Петра, на которую Христос обратил внимание, и которую, в принципе, на протяжении всей оставшейся жизни Христос постоянно учил Петра. Учил всех остальных учеников, учил их, перетренировывал их отношения. Итак, мы сегодня будем говорить о том, чем реально формируется наше с вами решение, на чем стоит наша жизнь. Мы не будем говорить сегодня то, что мы исповедуем. Мы сегодня посмотрим на то, в чем действительно наши практические действия. На чем они базируются, откуда они исходят? На примере апостола Петра, на примере действия Иисуса Христа, этого и нескольких других, мы сегодня проанализируем, как это касается нас с вами. Апостол Петр, как мы уже сказали, он не натренировался видеть, осознавать божественную сущность Иисуса Христа применительно ко всем сферам своей жизни. Поэтому у него такая дуалистическая жизнь. С одной стороны, он верит, с одной стороны, он исповедует, с другой стороны, он действует, как неверующий в божественность Иисуса Христа, Божьего Сына. В последнее время все больше и больше эта проблема встает в обществе, которое называет себя христианским. Согласно исследованиям Джорджа Барна, картина, которую наблюдают в Америке, будет примерно следующей. Люди, которые называют себя христианами, около 80% населения. Есть еще те, которые называют себя верующими, но не христиане, еще около 20%, чуть меньше, чем 20%, есть немножко атеистов. Люди, которые считают себя рожденные свыше, 40% населения. Половина примерно от всех тех, которые считают себя христианами. Немножко меньше 40 называют разные цифры, от 35 до 38, может быть, процентов. Это люди, которые, когда им зададут вопрос, рожден ли ты свыше, они отвечают «да». Но заметьте, люди, которые говорят, что они живут реально по Библии. Их решения формируются библейскими ценностями. Их всего 4%. В 20 раз меньше из всех тех, которые называют себя христианами. Теперь, когда вы смотрите на эти цифры, я вам хочу прочитать другие цифры. То же самое, это только статистика, это только опрос людей, и люди часто могут лгать или могут лукавить, лицемерить, может быть, в какой-то степени, не сказать всю правду. Но исходя из статистики, которую люди делают, опросов разных, люди, которые говорят, вот из этих 4%, которые говорят, что они имеют библейское мировоззрение, или их жизнь реально формируется библейскими истинами, библейской ценности. Заметьте, они в 31 раз меньше вступают в небрачные связи. 31 раз меньше, чем все остальные христиане. Это достаточно мощный фактор. Проводят разные опросы и говорят, что число разводов среди христиан такое же, как и среди неверующих. Но если вы посчитаете христианами всех вот этих людей, то да, действительно. Но когда опускаешься в эти 4%, то здесь видишь, что здесь ситуация абсолютно отличается. Кроме того, они в 18 раз меньше склонны к употреблению спиртного. Вот в этих 4%, в 18 раз меньше. Кроме того, в 78 раз меньше людей в этих 4% считают, что порнографию можно смотреть. Когда мы говорим о том, из чего складывается реальная жизнь, мы можем обнаружить, что, оказывается, наибольшим влиянием обладает не принадлежность к христианству, не исповедание Христа Спасителем, а то, на чем строится реальная жизнь. Стала ли Библия, ее истина, реальным основанием для принятия решений, для формирования мышления, для образования чувств, для реакции и так далее. Вот это то, о чем мы сегодня поговорим. Мы попробуем сегодня проникнуть вот сюда, в эти 4%. Попробуем сегодня понять сущность настоящего христианства. Какое огромное количество людей, которые называют себя христианами, в то же самое время их реальным основанием принятия решений является все, что угодно, кроме библейской истины. Я хотел бы, чтобы сейчас, когда мы будем изучать эти тексты, мы посмотрели на самих себя. Посмотрите, пожалуйста, на вашу собственную жизнь. Посмотрите на то, каким образом вы принимаете решения. Каким образом ваши чувства формируются? Каким образом ваше мышление, ваш процесс оценок, ваша система стандартов, из чего она складывается? Мы это будем делать для того, чтобы нам можно было ясно понять самих себя и понять, чему учит здесь нас Иисус Христос в этом удивительном примере. Дело в том, что Писание очень много раз предупреждает о том, что есть опасность. Вот эта картина, она была предсказана Христом. 7 глава Евангелия от Матфея, 20 стих. «Итак, по плодам их узнаете их». Не по принадлежности, по реальным действиям. По плодам их узнаете их. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Воля вот здесь представлена в божественной истине, в божественном слове. Христос говорит о том, что это факт. В Царство Небесное войдут только 4%, образно говоря, вот из того, что мы сейчас увидели. То есть не те, кто называют, не те, кто крестились, не те, кто ходят, а те, кто живут. Для Христа это было очень важно. Иакова 2 глава, еще одно предупреждение, 14 стих. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» Он конкретно говорит о том, что если наша вера не трансформируется в изменение нашей жизни, если наша вера в истину, если наша вера в Слово, в Христа, в Бога, если она не влияет и не формирует наше мышление, наши чувства и наши практические дела, тогда эта вера не может спасти. Он говорит об этом. Кстати, вы знаете, что в аду будет очень много людей, которые признают Бога, существование Бога. Людей, которые не сомневались в верности Божьих доктрин. Не сомневались, но которые никогда им не покорились, которые никогда ими не жили. И об этом написано в Иакове немножко дальше, если вы будете читать эту главу, помните, и бесы веруют и трепещут, но они не преклоняются. Трагедия жизни заключается в том, что жизнь, которая не основана на вере, заключается в том, что человек, который живет, который знает что-то, который принадлежит церкви, он думает о себе, что он спасен. Он думает о себе, что он верующий. Он оправдывает себя, он успокаивает себя тем, что он выполняет какую-то религиозную деятельность. Он выполняет религиозный обряд. На самом деле он мертв. В Откровении 3 глава 17 стих. «Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищий, слеп и наг». В 15 стихе немножечко выше точно такие же слова или подобные слова. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч, если бы ты был холоден, ты бы признавал это. Ты бы понимал, что ты в проблеме, ты бы понимал свое трагичное положение. Но проблема в том, что ты еще и этого не видишь. Ты успокаиваешь себя своей религиозностью. Итак, первый вопрос, который я хотел бы задать, и глядя на этот текст. Почему люди не живут по вере? Это естественный вопрос. Если я во что-то верю, если я утверждаю, что я во что-то верю, почему я реально действую на основании чего-то другого? Почему огромное количество людей, которые называют себя христианами, которые исповедуют, которые проводят время в конференциях, в проповедях, в беседах, почему они не живут по вере? Вполне логичный, обоснованный вопрос. Есть несколько причин для этого. Первая причина – у некоторых из этих людей веры нет вообще. Понятно, да? Невозможно поступать по вере, если у тебя веры нет. Это действительно факт. Когда мы говорим о спасающей вере, что значит спасающая вера? Когда мы говорим о вере, которая достаточно сильна для того, чтобы мы жили по ней, действовали по ней, она включает в себя как минимум три характеристики или три блока. Первое. Мы должны признать абсолютное величие Бога. Мы должны веровать, что Бог есть. Бог в полном смысле этого слова. Не какой-то уменьшенный, усеченный божок, не какое-то божество, которое мы сами себе придумали для удобства. Если мы говорим о вере, о реальной вере, она должна иметь в себя этот блок. Первый, самый важный блок. Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. Без этого факта невозможно иметь веру, иметь действующую веру. Второй блок. Это признание совершенной благости Бога. То есть мы признаем абсолютное величие Бога. То есть мы знаем, что Он абсолютно мудр, абсолютно суверен, абсолютно могущественен. Мы знаем, что Он контролирует все. Мы знаем, что вся земля находится в Его руках. Но второй очень важный принцип этой же спасающей веры заключается в том, что при всем этом мы уверовали, что Бог абсолютно благ. Он делает то, что Он говорит, то, что Он наказывает, то, что Он заповедует, это благо, самое великое благо. Вы никогда не сможете жить по истине Писания, если вы не будете уверены в том, что Писание ведет вас к наивысшему благу. Что оно содержит в себе совершенное, абсолютное решение. Когда мы говорим о спасающей вере, это не просто так прийти в церковь и сокрушаться о том, что ты вчера кого-то обругал. Некоторые люди путают. Некоторые люди думают и видят, и говорят, ну как он сокрушается? Это очень хорошо, что сокрушается. Но это еще не значит, что он имеет спасающую веру. Потому что спасающая вера – это гораздо больше, чем собрание прийти. Это гораздо больше, чем помолиться молитвой сокрушения. Это гораздо больше, чем выполнять какую-то религиозность христианскую. Гораздо больше. Вера должна действовать. А для того, чтобы она действовала, для этого вам нужно быть уверенными, что Бог абсолютно имеет право определять нашу жизнь. Что Бог абсолютно силен, Он абсолютно суверен, Он абсолютно мудр, Он просчитал все, все то, что Он делает, имеет абсолютно точное обоснование. И кроме этого, мы должны быть уверенными, что все то, что Он говорит, ведет нас к наивысшему благу. Это второй элемент спасающей веры. Кстати, любовь проявилась в максимальной степени через крест Иисуса Христа. Вот почему христианство начинается с принятия креста Христова. С принятия жертвы Иисуса Христа. Есть третий элемент в вере, который невозможно обойти. Это личное, конкретное, практическое доверие себя Богу. Мы говорим о признании абсолютного величия Бога, Его суверенности, Его могущества, Его мудрости. Мы говорим о признании совершенной благости Божией, которая явлена в кресте, в жертве Иисуса Христа. И мы говорим о том, что мы, встретившись с таким Богом, абсолютным, совершенным, который из любви к нам Сына Своего отдает, мы из любви к Нему доверяем свою жизнь Его решениям. Вот что значит спасающая вера. Если у человека нет этого минимума, он никогда не сможет жить по вере. Никогда. Просто ее там нет. Ни из чего ей появиться жизни по вере, если веры нет. Заметьте, как я уже сказал, что среди тех людей, которые будут говорить «Господи, Господи», придут к Иисусу Христу, очень много будет людей, у которых нет этого. Которая вся жизнь ограничилась время от времени периодическим сокрушением. От проповедника к проповеднику, от одного пробудительного собрания к другому пробудительному собранию, когда люди приходят и говорят: «Эх, да, правда, сделал плохо. Эх, да, правда, совесть мучает. Эх, да, правда, неуютно себя чувствую, вина гложет». Это еще не есть спасающая вера. Спасающая вера, братья и сестры, я еще раз повторю, потому что это вопрос жизни и смерти, это вопрос вечности. Спасающая вера включает в себя признание Бога, абсолютного, совершенного, великого, признание абсолютной Божьей благости и все то, что Бог желает и говорит, и повелевает нам, как абсолютное благо, явленное к нам лично. И третье, практический шаг доверия. Христос говорил об этом, 15 глава Евангелия от Матфея, 7-8 стихи. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня». Он цитировал пророка Исаию здесь. То есть это первый конкретный фактор. Когда мы говорим о том, что значит вот практическая жизнь, основана на этих трех факторах, я хотел бы это проиллюстрировать двумя примерами. Простыми примерами, просто для того, чтобы нас приземлить в нашу жизнь или показать, каким образом действительно это должно проявляться в нашей жизни. Иакова 2 глава 17 стих. Написано: «Итак, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Это проверка. Бог говорит, вы можете проверить человека, если он исповедует, если он говорит, если он в своем сердце провозглашает что-то или на устах провозглашает что-то. Давайте посмотрим практически, каким образом, если в его жизни действительно дела, которые сформировались верой. Дела веры. Давайте посмотрим немножечко яснее, что это такое, что это значит. Дела веры – это конкретные мысли, слова, поступки, совершаемые людьми в результате реального доверия Богу, послушания Ему и преклонения перед Ним. Вот заметьте, человек может прийти в собрание по причине того, что он хочет кого-то увидеть там. Это не дело веры. Человек может пожертвовать деньги свои по причине того, что в церкви скажут, что он плохой, он не жертвует деньги на церковь. Это не дело веры. Человек может перестать ругаться со своими родственниками по причине того, что просто сердце болит потом, как поругаешься. Это тоже не дело веры. Дело веры – это то дело, та мысль, те слова, которые сделаны сознательно из преклонения перед Божьим совершенством, величием, истинностью Его Слова и признанием Его любви. Вот это дело веры. То есть, когда мы сталкиваемся с ситуацией, когда наша плоть, наш ветхий человек хочет делать по-другому, но мы сталкиваемся с Божьим авторитетным словом, и мы, поклоняясь Богу, изменяем свое действие и делаем это по одной единственной причине. Потому что так Бог сказал. Потому что Он знает лучше. Потому что Он всегда ведет нас к добру. Когда мы говорим о делах веры, вот что мы имеем в виду. Мы говорим о тех конкретных мыслях, словах, поступках, которые совершаются нами, людьми, в результате нашего реального доверия Богу. В результате того, что мы признали Его власть, признали Его авторитетность, и мы сделали что-то из радостного поклонения Ему. Вот это дела веры. Например, написано 1 Фессалоникийцам 5:18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Так написано, за все благодарите. Ну, наши обстоятельства, наше настроение, наши какие-то окружающие нас ситуации, они, в общем-то, не располагают нас к тому, чтобы быть благодарными. Дело веры в данной ситуации будет, мы открываем текст 1 Фессалоникийцам 5:18, за все благодарите. Мы открываем текст, мы принимаем Божью абсолютную суверенность, мы принимаем Его право определить и повелеть нам что-то, повелевать нам что-то, и мы, преклоняясь перед Ним, мы учимся благодарить за все. Вот конкретный пример. Или второй пример. Например, когда мы говорим о 1 Петра 3:9 написано, «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство, напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Когда нам делают зло, вся наша внутренняя натура, вся наша внутренняя природа, она требует отместки, она требует воздаяния. Но мы, зная, что Бог говорит, не воздавайте злом за зло, принимая Его суверенную власть, зная, что то, что Он говорит, служит к самому большому благу нашему, мы, поклоняясь Ему, отказываемся воздавать злом, а воздаем добром, как написано здесь. Вот это шаг веры. Я привел только две ситуации. Вы можете подумать в своей жизни. Посмотрите, пожалуйста, сейчас. Возьмите несколько секунд, посмотрите на свою жизнь и обнаружите, сколько в вашей жизни поступков, которые сделаны из поклонения Богу. Не потому, что так все делают, не потому, что это просто удобнее, не потому, что вы устали делать неправильно, а потому, что вы поняли ясно, Бог говорит, Бог велик, Бог имеет на это право, Он любит меня, я Ему преклоняюсь. Вот это дела веры. Давайте еще раз посмотрим на этот текст. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». От дел веры зависит вечность. От того, есть ли они, как мы уже сказали, что они могут быть только тогда, когда есть вера. Дела религиозные могут везде. Когда есть вера, дела обязательно будут, они могут быть быстрее, больше или меньше, мы сейчас поговорим об этом. Но если есть дело веры, это говорит о том, что вера есть. Дело веры никогда невозможно без самой веры. Как мы уже сказали, понимая сущность того, что оно значит. Многие скажут мне в тот день: «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Итак, первая причина, почему люди не поступают по вере, просто, да нельзя, веры нет. Поэтому многие даже и не могут, как бы они ни тужились. Пока веры не будет, поступков веры, дел веры быть не может. Но это одна категория людей. Вторая категория людей, к которой относился апостол Петр, это недостаток духовной зрелости. Это те люди, у которых вера есть. И в жизни апостола Петра мы видим, это было искреннее признание действительно мессианства божественной сущности Иисуса Христа. Но у Петра не было зрелости духовной, которая бы позволила ему в этой практической ситуации действовать, основываясь на том, во что он верит. Это верующие люди. Они однажды познали Бога. Они признали Его суверенное величие. Они понимают, что Бог благ, но в практической ситуации в жизни они не дошли до того, чтобы сделать эту связь реальную. Чтобы вот это их исповедание практически сформировало их шаг, их мысль, их чувства, их решение, их действие. Апостол Павел говорит об этом 1 Коринфянам, 3 глава, 1 стих. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». То есть он говорит об определенной категории людей, он называет их братьями, он знает, что среди них есть верующие, есть братья, действительно. Но они действуют как младенцы, они действуют не учитывая, не основываясь на истине, на сути того, во что они верят. Как я уже сказал, что это категория, к которой относился апостол Петр. Он был верующим человеком. Его вера или его реальное доверие Христу проявлялись во многих обстоятельствах. Он, доверившись Христу, пошел за ним. Он исповедал его: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он в своей жизни достаточно много раз в разных ситуациях видел и содействовал тому, что делал Иисус Христос. Поэтому мы видим, что апостол Петр относился к этой категории людей. Но его зрелости не хватило, чтобы в этой конкретной ситуации понять, как его исповедание Иисуса Христа Божьим Сыном должно повлиять на его ответ людям, которые просят заплатить налог в храм. Он не мог произвести эту связь. Он не дошел до этого в своем развитии еще. Почему это происходит? Несколько элементов. Духовная незрелость включает в себя несколько элементов. И, к сожалению, очень и очень много людей, которые называют себя христианами, они духовно незрелые люди. Первое – это недостаток личного знания Бога. Люди постоянно борются с этим. В церквях так много разных программ. Когда сталкиваются с ситуацией, что люди не живут так, как исповедуют. Что делают? Начинают какими-то воздействовать, какими-то средствами. Строгие законы принимать. Законы еще строже, чем нужно строгие. Начинают чем-то пугать, начинают внешне там воздействовать, исключать и так далее. Всякие разные ситуации. Почему делают? Хотят добиться правильной жизни. Хотят. Причина, почему они так делают, зависит не в недостатке знания, не в недостатке того, что их мотивации внешней. Проблема заключается в отсутствии глубокого личного знания Бога. Вот почему, когда апостол Павел писал к людям, которые обращались к Иисусу Христу, он больше всего молился, он больше всего искал то, чтобы эти люди росли в знании Бога. Когда он описывает задачу церкви, как церковь должна функционировать, как служители должны действовать, он пишет, одна из первых задач, которую он упоминает, 4 глава Ефесянам, 14 стих, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому искусству обольщения». Он говорит, нам нужно сделать все для того, чтобы каждый человек мог лично знать Бога, чтобы он не был младенец, которого можно в разные стороны растащить. Колоссянам 1 глава 9 стих, он молится: «Посему и мы с того дня, как об этом услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом, и, последнее, возрастая в познании Бога». Братья и сестры, если вы хотите жить по вере, вы не сможете жить по вере, лично сами не познавая Бога. Вы не сможете устроить свою семейную жизнь. Вы не сможете разобраться со своими эмоциями. Вы не сможете правильно вести себя на работе. Вы не сможете правильно построить взаимоотношения, которые нарушились благодаря незрелости. Благодаря каким-то ошибочным шагам, ошибочным эмоциям, ошибочным словам, действиям. Единственное решение, которое может быть, погрузитесь в то, чтобы возрастать в познании Бога. Павел пишет об этом, потому что он знает, это корень, это суть. Как я уже сказал, вы никогда не выстроите приоритеты в вашей семье, если вы не будете познавать Бога. Вы никогда не разберетесь с тем, что правильно или неправильно. У вас никогда не будет силы для того, чтобы правильно жить, если вы лично не будете видеть Бога, открывать для себя Его величие, понимать Его благость, понимать сущность и силу того, кто Он есть. Вот почему Павел молится об этом, Павел говорит об этом, и немножечко дальше он подходит и говорит, почему он это делает. 2 глава, 8 стих. Он говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Знаете, почему он перечисляет все это? Философия, обольщение, предание, стихии мира. Почему? Потому что свято место пусто не бывает. Если мы не знаем Бога достаточно, чтобы полагать свои действия на Него, мы будем полагать свои действия на что-то другое. Здесь всегда будет философия. Хорошая, порядочная, морально высокая философия или плохая. Здесь всегда будут традиции, предания человеческие. Здесь всегда будет мышление мира сего. Все эти вещи, которые конкурируют за право определять нашу жизнь. И Павел, он говорит, смотрите, познавайте Бога. Для чего? Чтобы вам не попасть в такую ситуацию. Вы, называя себя верующими, реально позволяете философии мира сего определить вашу жизнь. Это бедствие современного христианского мира. Это бедствие современных христианских лидеров, которые хотят, чтобы люди правильно жили. И для этого что нужно? Современной психологической разработки. Для этого что нужно? Методику нового лидера Church Growth Movement. Для этого что нужно? Нужно немножко поругаться в церкви, чтобы люди видели, какой я крутой парень. Простая арифметика. Люди просто не видят в Божьем Слове, в Боге, в Его истине силы, которая способна изменять жизнь. И поэтому они неизбежно попадают в эту ситуацию, когда кто-то увлекает их философией, пустым обольщением, предания человеческие и стихиями мира. Это недостаток личного знания Бога. Как я уже сказал, он всегда чем-то будет заполнен. Или мы знаем Бога, и мы радуемся Ему, и мы подчиняемся Ему, и мы преклоняемся перед Ним, и наслаждаемся тем, что Он делает, и поэтому исправляем свои пути. Или же мы будем видеть свое христианство как серию каких-то методик, которые мы делаем для того, чтобы достичь какого-то внешнего эффекта. Второй элемент духовной незрелости – незамененные неверные привычки жизни. Каждый из нас, абсолютно каждый, унаследовал от своего греховного человека, унаследовал неправильные оценки. Мы унаследовали эгоизм. И не просто унаследовали, от этого эгоизма сложился стиль жизни нашей. Навыки, привычки определенные. Вот теперь посмотрите. Приходит человек, признает Бога, признает Его суверенное величие, признает Его право определить жизнь, делает все, что возможно для того, чтобы Христа принять и жить, как он говорит. Но он сразу же сталкивается, что в реальной ситуации он автоматически, не думая даже, как Петр, да, даст учитель налог, да, конечно, автоматически действует по привычке, действует по прежним своим навыкам. Таким образом, когда мы говорим о жизни, которая бы формировалась верой, нам не обойти этой точки. Нам сначала нужно взять и выкорчевать, и искоренять день за днем все те навыки, все те привычки, которые сложились в нас тогда, когда в нашей жизни доминировало господство нашего эгоизма. Господство нашего «я». Это практический шаг. Когда мы говорим о жизни, которая формировалась бы нашей верой, мы встретим этот барьер, мы встретим этого врага, наши сложившиеся привычки. И очень часто люди говорят, хочу, но вот вырвалось. Не хотел так сделать, вот получилось так. Почему получилось? Потому что уже сложились навыки, уже сложились привычки неправильно делать. Вот почему, братья и сестры, Священное Писание очень-очень много раз говорит одну простую истину. К верующим. Вот пришли в церковь, пришли к Богу, познали Бога. И первое, с чего начинать. Итак, совлекшись, то есть сняв себя. Или в другом тексте, 3 глава Колоссянам, 8 глава написано. А теперь отложите все. Откажитесь. Реально искореняйте. Реально перетренировывайте свои неправильные подходы. Отложите все, ярость, гнев, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего. Если вы посмотрите немножечко выше, в этой же главе, 3 главы послания Колоссянам, вы увидите, как здесь сказано, 5 стих, «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание» и так далее. Он конкретно говорит, что вы не сможете расти в зрелости, не обращая внимания на сложившиеся свои неправильные навыки. Только тогда, когда мы сознательно будем искоренять их, когда это станет нашей постоянной привычкой, постоянной работой, только тогда мы можем расти в зрелости. И третье – это отсутствие практического опыта доверия Богу. Это когда мы не можем, мы знаем, что так надо поступить, но у нас не сложилась практика. Мы никогда этим не занимались. Мы думаем так, если я сейчас поступлю так, как говорит Библия, а что будет тогда? А меня съедят? А на меня вообще, меня там в тряпку превратят? А я вообще никто? Я вообще здесь потеряюсь в мире. Мы живем этими страхами. Почему? Потому что нет опыта доверия Богу. Я хочу вам проиллюстрировать вот эту ситуацию или эту проблему на примере двух людей. Два человека. Один из них был уже взрослым, уже был, должен был быть зрелым человеком. Его звали Саул. И второй человек, который был совершенно молодым парнем. Ему было 17 лет. Его звали Давид. И этот человек, этот юноша Давид, он отличался от царя, который старше его был, который занимал пост государственный, который был признанный действительно людьми вокруг как лидер. Заметьте, зрелость одного и незрелость другого. Первая книга Царств, 17 глава, описывает ситуацию, когда Саул находился в панике вместе со своим войском. Голиаф, большой человек, выходил каждое утро и провозглашал хуление на народ Божий, и говорил, ну-ка, кто там у вас есть сильный, выйдите ко мне, и я сражусь с ним, и это определит, кто сильнее, кто правее, наш народ или ваш народ, кто победит в этой войне. Весь народ был в панике, все эти люди, все воины, все прятались, все не знали, что делать, царь был в смущении. Приходит юноша Давид, он удивился тому, что происходит, услышали люди, привели его к царю, слушайте, что произошло. 17 глава, 1 книга Царств, 33 стих. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он от юности воин». Саул смотрит на Давида, он смотрит на Голиафа, и он оценивает ситуацию. Он оценивает на основании того, во что он верит, на основании того, на чем он стоит. Он оценивает следующее, что этот человек гораздо сильнее Давида, и поэтому у Давида нет никакой практической возможности, нет шанса победить Голиафа. И он с человеческой точки зрения абсолютно прав. Заметьте, у Давида другая точка зрения на этот вопрос. Когда он только появился, я не буду читать текст, когда он только появился, я только услышал слова этого Голиафа, и когда он увидел реакцию людей, своих братьев, своих единоплеменников, этих воинов, он говорит, а о чем страх-то? Да он же поносит воинство живого Бога. Он не устоит никогда. Заметьте, у Давида натренированное мышление. Он смотрит на ту же картинку, и тогда, когда все находятся в панике, у Давида есть совершенно другое объяснение этой ситуации. Дальше он объясняет, почему это так. Откуда у Давида такая способность? Откуда у него сила в конкретной ситуации подействовать на основании того, что Бог велик, а не на основании того, что Голиаф силен? Это два практических пути, два различных варианта, как можно было подействовать здесь. Он объясняет. И сказал Давид Саулу, раб твой. Он не говорит, что я вот такой гигант, я специалист. Да что, да пару камешков кину, сейчас уложу его сразу. Нет, он в трепете души своей. Он подходит и говорит, раб твой, посоветуй у отца твоего. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. И льва, и медведя убивал раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. И он объясняет, потому что так поносит воинство Бога живого. И дальше объясняет, и сказал Давид, Господь,
который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня от руки этого филистимлянина. У него был опыт доверия Богу. Опыт доверия в практических ситуациях. Вот почему Господь говорит: испытайте меня. Вот почему Он обращается ко многим христианам и говорит: попробуйте мне доверяться. Попробуйте в конкретных ситуациях. Попробуйте действовать так, как говорит Он. Попробуйте, чтобы реальность вашего бытия, вашей жизни практически определялась тем, что Он говорит. Попробуйте. Попробуйте в маленьких ситуациях. Попробуйте в простых вещах. Вы знаете, почему сегодня нет верующих или очень мало способных на подвиги? Потому что очень мало тех, кто умеет доверять Богу в маленьком, в практических обстоятельствах. Потому что мы все время где-то по верхам стреляем. Вот почему мы, казалось бы, сильные, казалось бы, со всем вооружением, со всеми хоругвями, все должности расписаны, а силы нету победить. А перед Голиафом бежим. Тогда, когда этот молодой человек приходит, и для него нет абсолютно никакой проблемы. Итак, две проблемы, которые есть у людей. Причина, почему люди не живут по вере. Первая причина – у них нет веры. Поэтому по ней они не могут жить. Вторая причина – они духовно незрелые. И нам сегодня нужно проверить себя. Если вы видите ваши действия, не соответствующие библейской истине, определите, в каком из этих двух лагерей вы находитесь. Или у вас нет веры совсем, вы никогда не преклонились перед величием суверенного Бога. Или же ваша жизнь, она просто слабо очень развивается, духовно незрелая. Но здесь возникает вопрос, ну а что с того, что если человек незрел духовно? Ну, подумаешь, там, спотыкается, подумаешь, где-то действует из страха, где-то действует по-своему. Ведь он же верующий, он же все равно на небо пойдет. Ну, поэтому я как-нибудь уже с этой группой проконтуюсь. И, слава Богу, там на небесах потом буду. В чем проблемы жизни без веры? Давайте мы посмотрим на этот вопрос. Дело в том, что Иисус Христос постоянно занимается этой проблемой. Иисус Христос считал, что дать ученикам практические уроки жизни по вере сверхважно. Поэтому он делает все, что он может для того, чтобы реально воспитывать его, этих учеников, учить их жить по вере. Если вы проследите жизнь того же апостола Петра, вы увидите разные ситуации, где Христос преподает ему тот же самый урок, где он обращается снова и снова и говорит: «Описание как говорит, а я как говорил». Самые разные обстоятельства. Несколько причин есть для этого. Первое. Жизнь не по вере – это противостояние Богу. Мы сталкиваемся с реальным наличием двух источников истины. Или того, на чем люди основывают, или что люди считают за истину. Первый источник от Бога – Бог говорит нам свое слово. У нас есть два варианта только поступить. Мы или преклонимся перед Божьим словом, или мы его проигнорируем и скажем, что мы поступим в данной ситуации так, как нам кажется правильно. В данной ситуации это не что иное, как вызов Богу. Вот почему написано Римлянам 14:23. Павел говорит: потому что все, что не по вере, грех. Абсолютно все. Любой шаг, сделанный нами не из подчинения Богу, не из принятия Его авторитетной истины, которая касается конкретной ситуации, а на наших каких-то основаниях, это грех. Это восстание против Бога. Это попытка противопоставить себя Богу. Вот почему очень важно. Все, что не по вере, грех. Разные люди разбираются с жизнью по-разному. Вы не встречались с такой ситуацией, когда обличаешь человека, а он говорит: а, я это сделал, потому что это было так, или начинает объяснять, оправдывать себя, какими-то извинять обстоятельствами и так далее. Вот здесь все заканчивается. Это вопрос ваш лично, дорогие друзья. Это вопрос каждого человека, каждого из нас. Нам нужно быть точно уверены: вот этот поступок я сделал. Даже тогда, когда ко мне не может придраться ни один человек. Вот этот поступок я сделал, по вере или нет. Из преклонения перед Богом или по каким-то другим причинам. И здесь ясно написано: все, что не по вере, грех. Вот почему 2 Коринфянам 13 глава 5 стих написано: «Испытывайте самих себя, самих себя исследуйте, верили вы, поверили, поступаете. Каждую мысль, каждый прожитый день, каждое решение, было ли это шагом веры, было ли это шагом преклонения перед Богом, или же это любые, какие угодно, самые разные могут быть причины, но не поклонение Богу. Все, что не по вере и грех, это первое. Жизнь не по вере – это противостояние Богу. Второе. Жизнь не по вере всегда приводит к поражению. Вот если у вас есть методика о том, как что-то правильно сделать. Допустим, Академия наук просчитала, нашла самый лучший вариант, как что-то выпускать, или как решать какую-то задачу, как решать какую-то проблему. Если вы с трехклассным образованием придете и попробуете изобрести свое что-то, ну, скорее всего, в подавляющем большинстве случаев, вы потратите время, потратите силы, вложите свою энергию, и в конце концов то, что вы изобрели, рассыпется. Этого не нужно было делать. Почему? Потому что кто-то уже просчитал, как это делать. Кто-то гораздо умнее, гораздо точнее, кто учел все обстоятельства, кто знает гораздо больше вас, просчитал все и сказал, сделай вот так. 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 стиха. Апостол Павел говорит о тех людях, которые являются верующими, но они практически действуют не на основании веры. Они практически действуют на основании своих каких-то представлений о том, как должна жизнь быть построена. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена и соломы? Каждого дела обнаружится. Ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Здесь две разных категории строительных материалов. Первое – ценное, которое символизирует действие веры, то, что построено на авторитете Божьем. И второе – неценное, дешевое – дерево, сено, солома. Это то, что человеческое. Вот теперь посмотрите практически. Допустим, вы верующий человек, вы приходите в церковь и искренне поете, и поклоняетесь Богу, и видите Его величие, и погружаетесь в то, что Он говорит, вы радуетесь Ему Слову, но свою семью строите на основании того, что учат в Голливуде, а не в Библии. Или на основании того, чему учат ваши друзья. Или на основании того, что сложилось в вашей традиции, в вашем народе или в вашей семье. Вы реально строите свою семью не из истины Божьего Слова, а из дерева, сена и соломы. И она рано или поздно рассыпется. Как только испытания потруднее придут, надавят, рассыпется все. Вы помните, немножко позже Иисус Христос говорил, 7 глава Евангелия от Матфея, «Тот, кто слушает, но не поступает». Помните, строит дом на песке. Пришла волна, пришел ветер, надавил. Очень многие дома сегодня стоят только потому, что еще ветра не было. Хорошего ветра, сильного достаточно. Который раздует все, который разметет. Почему? Потому что очень много там дерева, очень много соломы, очень много человеческого. Итак, жизнь не по вере всегда приведет к поражению. Вера – это единственное средство, которое удовлетворит Бога. Без веры угодить Богу невозможно. Евреям 11 глава 6 стих. Просто невозможно. Все, что вы делаете, если вы делаете не по вере, вы никогда не угодите Богу. Вы никогда не сможете удовлетворить Его. Все ценное и значимое было сделано по вере и может быть сделано только по вере. Послание к евреям, несколько примеров таких. Посмотрите. «Верою Авель принес жертву лучшую, нежели Каин». Вот где ответ, почему Бог принял жертву Авеля, а Каина не принял. Потому что жертва Авеля была сделана верою. Это был шаг веры, это был шаг признания Божьего суверенитета, Его любви и преклонения перед Богом. Жертва Каина, что угодно, но не вера. Мы видим отсюда. Ценное откуда приходит? От шага веры. Вера Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. Пошел, не зная, куда идет, верою. Заметьте, сегодня люди идут на большие подвиги, но идут не потому, что верят. Идут не потому, что преклоняются перед Богом. Идут потому, что модно. Потому что вот все зажгли. Брат приезжал, проповедовал и говорит, вот там так, мы с гитарой поем на улицах. Люди слушают. Ух, как хорошо. Патриотический такой, знаете, за туманом люди едут. За мечтой какой-то. Речь идет, делается ли это по вере. Речь идет о том, делается ли это из преклонения перед великим Богом. Что угодно делается. Ваше пение в хоре. Ваше свидетельство на работе. Ваше жертвование денег. Ваше понимание всего того, что происходит вокруг. Еще один текст. 11 глава послания к евреям. Сверхважный текст. 32 стих. И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Ефае, Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. И нам хотелось бы, чтобы здесь остановка была. Но посмотри, что написано дальше. Иные же замучены были верою, не приняв освобождение, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотьях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Когда человек имеет веру, одни получают умерших своих воскресшими, других по вере перепиливают. Это абсолютно иллюзорное представление того, что, имея веру, мы обеспечим себе благополучную жизнь. Абсолютно иллюзорное. Почему нет сегодня мучеников? Стив Лоссон, один из известных проповедников, он говорит, сегодня мало таких проповедников, которых хотят убить, как убивали пророков. Мало. Мало таких проповедников, которые действительно вторгаются в жизнь, и которые действительно заставляют человека изменять ее. Знаете, почему мало? Мало людей зрелых в вере. Мало людей, способных поступать по вере практически в конкретных ситуациях. Слишком много компромиссов. Слишком много мудрых. Слишком много людей, которые пытаются найти объяснение каждой ситуации. Умереть за Христа очень сложно. Очень сложно. Пострадать за Христа очень сложно. Пострадать за свою невоздержанность можно. Пострадать за то, что ты где-то не проявил христианский характер, можно. А пострадать за Христа – это честь, доступная только зрелым людям. Только людям, способным жить верою. Вот почему апостол Петр говорит, 1 Петра, 2 глава, «Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо». И дальше он пишет в 4 главе, «Смотрите, чтобы кто из вас не пострадал». Помните, как вор, как грабитель, убийца и так далее, посягающий на чужое. Пострадать за Иисуса Христа не все могут. В тюрьму попасть могут все. Штраф получить могут все. Где-то вступить в конфликт с властями могут кто угодно. Но пострадать за Иисуса Христа – это привилегия верных людей. Это привилегия тех, кто действительно живет верой практическими своими шагами. В другом тексте Писания ясно говорит, что вера – это единственное средство обретения мира во всех этих обстоятельствах. Вот те, которых перепиливали пилами, вот те, в мелотьях и козьих кожах скитались, вот эти люди, они совсем не изображали из себя лик какого-то страдальца. Это люди, которые имели наивысшее осознание счастья, мира и покоя в сердце своем, которое абсолютно не зависело от всего остального. Это зрелые люди. Евреям 4:3. А входим в покой мы, уверовавшие. Я иногда разговариваю с женами, у которых проблемы в семьях. И я им говорю, ну ваша же жизнь очень простая. Очень простая. Ты просто будь послушной мужу. Зачем ты мучаешь себя? Зачем разрываешь свое сердце всякими разными заботами? Зачем? Тебе же гораздо проще жить. Это действительно, входим в покой, мы уверовавшие. Если вы верите в Бога, зачем раздирать свое сердце беспокойством и переживанием? Если вы приняли суверенного, великого, сильного Бога, если вы приняли Его абсолютную любовь, доверьте Ему свою жизнь практически. Единственная причина, почему люди не входят в покой, заключается в том, что люди просто не хотят покориться Богу. 6 стих. «И так как некоторым остается еще войти в Него, а те, которым прежде было возвещено, не вошли в Него за непокорность». Единственная причина. Не недостаток знания, не недостаток обстоятельств, условий. Единственная причина – вошли за непокорность. Итак,
опасность жизни неповерия. Во-первых, возможность отсутствия веры вообще. То есть нам нужно проверять, действительно, есть ли у нас вера. Первое. Второе. Постоянное поражение, неэффективная жизнь, незрелости. Третье. Неспособность произвести что-либо действительно значимое. И последнее. Как научиться жить верой? Что сделать, чтобы мы практически поступали по вере? Самый первый шаг. Познавайте величие Бога. Вера непосредственно зависит от нашего понимания, насколько велик Бог. Веры не может быть, где нет великого Бога в понимании. Познавайте Его могущество. Исаии, несколько текстов мы сегодня читали. Я не буду сейчас их читать. 40 глава, 21 по 31 стих, 26 по 27, с 28 по 31. Прочитаю только последний стих. «Разве ты не знаешь, разве ты не слышишь, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум Его неисследим? Он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость, утомляется юноша и ослабевает, а молодые люди падают». Смотрите, «а надеющиеся на Господа», вот это слово «надеющиеся», это слово «полагающиеся на Него». По-английски написано «waiting on the Lord», то есть, которые не сами действуют, а они Ему отдают свою жизнь. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Я недавно прочитал, орлы могут пролететь 1000 миль, не садясь. Поднимут крылья, как орлы. Колоссальная сила, колоссальное могущество. Второе. Осознавайте Его суверенность. Понимайте, что Бог силен, понимайте, что Он суверен, что Он управляет всем. Плач Иеремии 3:36. «Когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь? Кто это говорит? И то бывает, к чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Третье. «Познавайте Его благость». Римлянам 8:27-28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Итак, первое. Если вы хотите жить по вере, первое, усиливайте свое знание Бога, и тогда у вас будет способность доверять Ему больше. Второе, преклоняйтесь перед Божьим Словом. Вера всегда связана со Словом. Так говорит Господь, Исаия 66:1. «Небо – престол мой, земля – подножие ног моих, ибо все это соделала рука моя». Второй стих. «И все сие было, говорит Господь, а вот я, на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред Словом Моим». Недостаток практической веры всегда связан с несмиренным сердцем. Абсолютно всегда. Третье. Тщательно наблюдайте за своей жизнью. Анализируйте, научитесь смотреть. 2 Коринфянам 13:5. Испытывайте самих себя. Исследуйте самих себя, верили ли вы. Анализируйте блоки, испытывайте, чтобы вам сфокусироваться на том, где вы неправильно живете, чтобы исправить себя. 1 Тимофею 4:16. «Вникай в себя и учение, занимайся им постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих себя». И последнее. Практически и постоянно доверяйте Богу. Учитесь доверию Ему. Учитесь практике доверия Ему. У апостола Петра было много ситуаций, где Христос учил его доверяться Ему. И он потом, когда научился, он писал своим ученикам, он писал следующее, 2 Петра 1:5. «То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей». Он говорит, вера должна иметь выражение. И заметьте, он говорит о последовательном, постоянном выражении. «Если в вас это есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа и нашего Иисуса Христа». Итак, мы подводим итог всему тому, о чем мы говорили. Мы говорим о жизни, которая формируется верой. Давайте мы посмотрим на себя сейчас. Давайте посмотрим на нашу жизнь. Когда я смотрю на это, несколько факторов возникает в моем сознании. Первое. Я продолжаю поражаться огромному Божьему терпению. Вы знаете, в этой ситуации, когда Петр еще раз сказал, не подумав, еще раз его действия не соответствовали его исповеданию. Посмотрите, что делает Христос. Посмотрите последние стихи, которые записаны здесь, в Матфея 17:26-27. Христос говорит, пойди, поймай рыбу и заплати. Вы знаете, Христос продолжает платить за наши провалы. Меня это поражает. Меня это поражает каждый раз, когда я вижу свой провал. Единственное, что возникает в моем сознании, мне хочется еще раз смиренно склониться перед Богом и сказать: Господи, я вижу, какой я плохой ученик. И помоги мне научиться реально, практически жить согласно с тем, что я исповедую. Жить согласно с Твоим Словом. Помолимся Ему.